Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 9 января 2020 года. Уже идет Новый год. И вот на что хотелось бы обратить внимание, что с каждым Новым годом в различных средствах массовой информации можно прочитать предсказания на год, различные предсказания. Друзья, а мы сегодня предлагаем вам узнать, и вот я тоже с нетерпением жду различных комментариев от Валентины Николаевны Кузнецовой книги «Апокалипсис». То есть мы заглянем, пожалуй, в самую таинственную книгу, которая вызывает наибольший интерес уже на протяжении многих-многих лет. Итак, друзья, вместе с нами Валентина Николаевна Кузнецова, магистр богословия, переводчик, комментатор, член правления Российского библейского общества. Добрый день, Валентина Николаевна.
Добрый день.
Валентина Николаевна, может быть, мы начнем с истории этой книги «Апокалипсис».
Да, хорошо, да. Книга эта была написана примерно в самом конце первого века. Самый первый, кто сказал о нем, это отец церкви Ириней Леонский, который был из круга друзей апостола Иоанна. И он сказал, что книга-то написана почти в наше время. Вот, во время правления императора Домициана, а тот, как известно, умер в 96-м году. Так что, скажем так, последние декады первого века. Правда, были потом попытки перенести написание «Апокалипсиса» в гораздо более раннему времени, в 60-е годы, потому что там гонения, под некоторыми гонениями понимались гонения Нерона, но это все-таки такой точки зрения придерживаются очень немногие. Я предлагаю верить Иринею Леонскому. Он как раз какое-то время прожил в Малой Азии, то есть был знаком, можно сказать, лично с автором, поэтому, ну, не лично с автором, через его учеников и друзей, поэтому, да, это конец, и действительно многие даже сведения, не только внешние свидетельства, но и внутренние свидетельства самой книги говорят о том, что это одна из самых поздних книг Нового Завета. Вот, а автор сам называет себя, свое имя, он говорит, что он Иоанн. Правда, он не называет себя никогда апостолом, он называет себя пророком. С древних времен считается, что это Иоанн, сын Зеведеев.
Валентина Николаевна, вы так говорите, вот он называет. То есть он себя так называет, а возможно, что...
Нет, имя-то, конечно, очень распространенное. Когда я говорю, что он называет себя, то есть потому что очень многие, скажем, произведения Нового Завета, четыре Евангелия, там автор себя не называет по имени. В четвертом Евангелии есть указание на автора, но это любимый ученик, сами понимаете. Тут можно гадать по поводу того, кто это такой. Традиционно считается, что тот же самый Иоанн, сын Зеведеев, но он не называет себя по имени. Вот в отличие, скажем, от писем, подавляющего большинства писем, Павла, например, Петра, но и в письмах тоже не все называют свое имя. Например, первое письмо Иоанна, это мы говорим первое письмо Иоанна, сам автор нигде не называет своего имени. А в письме евреям тоже никто не называет своего имени. Это потом стали считать, что это Павел, хотя уже в древности были споры по этому поводу, и Ориген сказал, один Бог знает, кто написал письмо евреям. Вот, а здесь автор указывает свое имя. Имя очень-очень распространенное, но, скорее всего, та группа людей, для которых этот текст был предназначен, это, несомненно, западное побережье Малой Азии, современная Турция, они просто знали этого человека, он был очень авторитетен, поэтому ему достаточно сказать, назвать только свое имя. Вот. Еще очень интересно, да, так вот, кто же все-таки автор? Я говорю, что с древних пор, и, в общем-то, большинство и современных ученых полагают, что это Иоанн, сын Зеведея, но, естественно, он же должен быть глубоким стариком. То есть или сам он написал, или потом после него записали его ученики, вот те самые видения, которые он им рассказывал, да? Хотя в Новом Завете 5 произведений считаются произведениями Иоанна, сына Зеведеева, то есть Евангелие, 3 письма и Апокалипсис, но уже в III веке стал вопрос о том, что Евангелие и письма, особенно первое письмо, второе и третье, они такие короткие, что там очень трудно сделать лингвистический анализ, но что Евангелие и первое письмо и Апокалипсис не могут быть написаны одним и тем же человеком. Совершенно разный стиль, совершенно разная лексика, совершенно разные идеи. Это высказал такой очень авторитетный отец церкви Дионисий Александрийский, очень тонкий тонкий филолог, и с тех пор как бы идут споры. Он в любом случае сказал, что это не может принадлежать апостолу еще. Ну, апостол не только потому, что греческий язык апокалипсиса невероятно не похож на язык Евангелия, и не только потому, что это другой жанр, но дело в том, что язык апокалипсиса, греческий язык апокалипсиса, один из самых худших в Новом Завете.
Вот так?
Да. Там очень много грубейших стилистических ошибок. Я приведу маленький пример. Когда я преподавала древнегреческий у своих студентов и указывала на ошибки, а люди же уверены многие в том, что новозаветные произведения, как и вся Библия, продиктованы. Это неверно. Библия носит богочеловеческий характер, как бы содержание, смысл, идея от Бога, но изложение человеческое, поэтому там могут быть и ошибки, и так далее, и тому подобное. И вот я указывала на ошибки, вот, и говорила, ну вот видите, все-таки это не Святой Дух диктует. Они говорили мне, вот видите, какой трудный греческий язык, даже Святой Дух плохо знает. Греческий язык, даже Святой Дух плохо его знает. Да, но я надеюсь, что это была шутка. Да, поэтому сейчас склоняются к тому, что Евангелие и письма написаны каким-то другим автором, возможно, Иоанном, но старейшины о нем упоминает, папе Иеропольский. Вот. А Апокалипсис, скорее всего, действительно принадлежит или лично написан Иоанном, сыном Зеведея, или за ним после его смерти были записали это его ученики и последователи.
Ну, это, конечно, важные тонкости, подробности. Валентина Николаевна, ну, многих, конечно же, интересует, вот действительно ли там написано, как будет происходить конец света, каким будет антихрист, и что означают вот эти угрожающие всадники, ангелы. Ну и подобные картины.
Да, ну, вообще, конечно, сами понимаете, что это произведение невероятно интересовало христиан, отчасти потому, что это жанр, непривычный для нас, абсолютно иной. В то время, когда он был очень-очень распространенным в Палестине, и их апокалипсиса было огромное количество.
То есть как бы о конце света.
Да, главная тема – это конец света. Вот, и были толкования о том, что это да, в прямом смысле будет рассказано, это вот абсолютно точно, и будет саранча бронированная, и кони с хвостами, и змей, и так далее, и гратом кровавый, и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что вообще Библия вся и особенно Апокалипсис. Это произведение символическое. Оно наполнено метафорами. И только люди, которые этого не понимают, начинают принимать это за чистую информацию. понимаете? Были разные виды толкования, приведу всего лишь несколько, потому что их вообще безумное количество способов толкования. Одни полагали, это наиболее распространенная современная точка зрения, наиболее правильная, о том, что евангелист, несомненно, говорил о современности. Он действительно ожидал наступления, приход Бога вместе с судом, с наказанием для одних, с радостью и счастьем для других в очень скором времени. Кстати, весь Новый Завет наполнен вот этой идеей ожидания. Вот-вот-вот. Недаром книга заканчивается «Приди Господь».
Но люди ждали какой-то справедливости все-таки.
Да, конечно, нет. Они ожидали так, что зло будет уничтожено, зло будет наказано и уничтожено. И все те, кто страдали, это мученики, и не только мученики, но и прочие христиане, которые будут оправданы, они получат новую жизнь, новую вот жизнь в новой... Причем обратите внимание, не на небесах, как очень часто. Это будет новое небо, новая земля. Это будет обновленная земля. С неба спустится новый Иерусалим, прекраснейший. Понятно, что тоже нельзя его понимать в буквальном смысле, потому что он там описан, как весь изукрашен драгоценными камнями. Значит, высота его... Если пересчитать на наши меры длины, то там много-много километров ввысь. Огромное количество километров. В то время, когда там стены почему-то будут. Ну, просто потому, что город древний не воспринимался. Стены-то были для защиты, а сейчас уже не надо ни от кого защищать, зла уже нет. Но стены, понимаете, все равно сохраняются. Но они какие-то очень-очень низенькие, 60 метров.
Интересно, вы подметили, Валентина Николаевна, вот будут ли стены там?
Да, там вот написано, что будут стены.
А зачем?
А это вот, вы знаете, там много таких вот как бы нестыговок, если внимательно вчитываться, потому что вроде бы все грешники уничтожены, всякое зло уничтожено, все язычники уничтожены.
Но нам сложно представить, ну как без стен.
Да. Ведь, собственно, само слово «город» и «огород», «ограда» — это однокоренные слова. То есть город — это место, которое окружено оградой, стенами.
Мы не представляем, как это не укрываться совсем.
Да. Вот. Там много таких вот нестыковок, потому что, казалось бы, уже все уничтожены, остались только христиане, только праведники, больше никого нет, но вдруг там, скажем, уже не древо жизни, только одно, там целая аллея этих деревьев жизни, и листья их будут для исцеления язычников. Слушайте, откуда язычники? По-моему, всех уже утопили в озере. Вот. И цари земли, это явно не христиане, цари земли понесут дары туда, в Иерусалим. То есть возникает ощущение, что все праведники живут в самом Иерусалиме, а за пределами, за стенами Иерусалима находятся еще какие-то люди, конечно, не злые, не противники, но, в общем-то, и не христиане. Поэтому там много таких, вот, понимаете, много, как бы автор не продумывает до конца, и есть некоторые такие изумляющие того, кто читает очень, что называется, вдумчиво и въедливо, он начинает замечать какие-то вот такие нестыковочки. Вот, значит, я уже говорила, что...
Валентина Николаевна, да. Просто вопрос интересный поступил.
Да, пожалуйста.
Или чуть позже? Уже можем принимать?
Да, ради бога, да, если по теме, да, чтобы...
Ну, наверное, по теме. Я упомянула антихриста. Вот Андрей спрашивает, в последние времена будут ли довольны те, кто ищет материального изобилия? И антихрист им его даст, или их жизнь, или жизнь с антихристом будет мучением?
Вы знаете, вообще-то об этом прямо не говорится. Я же не знаю, как там будет. Я сужу только по самой книге, да, по самой книге. Вот когда появятся силы зла, особенно будут почти что торжествовать. Несмотря на то, что в первой битве, первая битва будет сражение между архангелом Михаилом и сатаной, и сатана, дьявол, змей, древний змей, будет сброшен с неба, потому что небо, нижняя часть небес, это место пребывания как раз злых сил. И вот он особенно разъярен. Понимаете, когда его сбросили, и он вызывает себе на помощь двух зверей. Зверь, который выходит из моря, и зверь, который выходит из земли. И вот этот зверь, который выходит из земли, он, так сказать, рассказ о нем, это своеобразная пародия на христианство, потому что вот барашек, агнец, или как мы называем, да, он описан как одновременно барашек и одновременно лев, такое интересное сочетание, да? Вот. И он, понятно, что он ранен смертельно, но воскрес. Но вот этот самый зверь, который ходит из земли, тоже у него там, значит, много рогов, много голов. Это, опять же, древнее представление. Не надо воображать себе таких чудовищ. А это просто метафоры. Рога на Ближнем Востоке – это символ мощи. Вот. Головы тоже, сами знаете, много легенд там о трехглавых чудищах, Змей Горыныч,
ну, конечно, да,
и так далее. Поэтому, кстати, несколько голов и у барашка. Вот это все не надо только пытаться себе представлять вот монстров, да, многоглавых, с огромным количеством рогов, тем более рога у нас вообще воспринимаются не совсем как приятная вещь. Вот. Но на Востоке это символ могущества. Поэтому подниму рог твой, да? Вот. Он воскресает, вот этот зверь из земли, раненый смертельно, он воскресает. Он творит чудеса, и он даже создает статуи, движущиеся и говорящие. И он требует поставить всем людям, себе на лоб и на правую руку, печать. Кстати, здесь тоже пародируется, потому что до этого христианам ставили печать. Печать – знак принадлежности. Вот. А христианам ставились печати, потому что тем самым они, это доказывало, что они принадлежат Христу, и это будут спасенные люди. А здесь он ставит печати тоже как принадлежность. И тем, у кого нет этой печати, тому запрещается вот заниматься торговлей, ремеслом и так далее. Кстати, мне рассказывали, когда я была в Египте, мне рассказывал гид, он копт, христианин, что когда туда пришел ислам, то первоначально гонений на христиан не было, но просто сделали так. Христиан обложили очень высоким налогом. Богатые христиане его платили. А бедные стали постепенно переходить в ислам. Понятно, да?
Понятно, да.
Очень просто все. Так и здесь, когда вам запрещается заниматься торговлей, продажей, куплей, ремеслом, то есть, по сути дела, вас лишают возможности заработать себе на жизнь. Тогда люди, с одной стороны, пленяются вот этими чудесами, вот, о чем, кстати, Иисус предупреждал в Евангелиях, что придут лжепророки и лжепомазанники, и многих людей некрепких в вере соблазнят, потому что они явят знаки и чудеса. Вот, когда мы говорим об апокалипсисе Иоанна, откровении Иоанна, мы должны помнить, что вообще-то и христианских апокалипсов было много, просто они не дошли до нашего времени. Апокалипсис Петра был очень знаменит. И, кроме того, даже в тех текстах Нового Завета, которые есть, есть маленькие крошечные кусочки апокалипсиса.
А сейчас все-таки можно где-то найти, ну, Петра, в частности,
нет, нет, апокалипсис? Нет, 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 это мы знаем только по названиям. Mm-hmm. Это те ранние отцы церкви, которые еще были знакомы с этими текстами, они упоминают их. Почему они не дошли до нашего времени? Потому что церковь их не приняла. Церковь ведь очень с трудом принимала и вот этот апокалипсис. Западная церковь приняла его довольно рано, а Восточная церковь она очень долго не принимала апокалипсис. Первый комментарий на апокалипсис был написан только в VI веке, а он уже был принят, уже люди читали, но окончательно, что называется, печать была поставлена до каноничности в VII веке. Кстати, между прочим, об этом говорится, это доказывает также то, что апокалипсис в православной церкви никогда не считается за богослужением. У католиков он читается. Редко, но читается. В православии нет. Это говорит о тяжелой, так сказать, истории принятия в канон. Угу. Вот, потому что... Но, знаете, это не потому, что... Да, с одной стороны, потому что это странно. Это очень странно. Христос ведь здесь выступает непривычным, таким жестким полководцем, я бы сказала, даже жестоким полководцем. Но
время суда, Валентин Николаевич.
Да, но все равно Христос обычно, как бы так сказать, он у нас
любящий,
и у да. Павла, и во первом письме Иоанна он наш адвокат, понимаете? Ну, mm-hmm. конечно, христиан. Адвокат,
ну, да.
Бог решает, не Христос судит, Бог решает, а он, как бы так сказать, христиан защищает, наш заступник, вот, наш адвокат. Поэтому мы все равно не представляем себе Христа таким вот, как сейчас его изображает Пантократор. Такой, в общем-то, знаете, mm-hmm. немножечко... я бы сказала, жестокий властитель. Мы привыкли все-таки христолюбящего и прощающего.
Да, который говорит, придите ко мне.
Да, но там, понимаете, там вот еще какая причина.
Лиза Николаевна, а вот про печати, вот сегодня что-то есть похожее?
Нет, нет, это тоже символ, это тоже символика. Скажем, например, это была очень распространенная метафора.
Ну, чипы вводят сейчас
нет,
уже
нет,
в метро,
нет,
можно
это не...
руку приложить и пройти.
Нет, 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 это ничего похожего, это просто достижение.
Техники, да?
Достижение техники.
Техника на грани фантастики.
Да.
Давайте мы сейчас послушаем позвонившего.
Да, давайте.
Говорите вы с нами.
А, да, здравствуйте. Интересный очень вопрос, это Дмитрий, да. Вот, мне кажется, все-таки там все достаточно серьезно. Вот я лично вижу параллель вот между градом, да, все-таки вот толкует как тысячелетнее царство проповеди христианства, да, что мы ограждены святостью, да, и ну вот, и, соответственно, в один стрелове Иоанн измеряет всех поклоняющихся в храме, и ну только внутренний двор. И этот внутренний двор соответствует этому граду. И он пишет всем церкви Асии. И я лично тоже вижу здесь универсальное послание, как раз вот измерение того же града, да, и они, ну, вообще письмо ко всем конфессиям, ко всему человечеству, да, и, соответственно, наоборот, он пишет Ладикийской церкви, он говорит, купи у меня золото огнем очищенное, соответственно, нельзя покупать, а продавать, это все-таки больше о проповеди, да, и я даже толкую вот печать, это как закваска фарисейства, что говорит, народ фарисейский прольет вся кровь праведная, с кровью Авелевой.
Ну, спасибо,
да, спасибо, да. Вы как-то сразу много сказали, и там некоторая такая путаница получилась. Я даже не знаю, на что точно отвечать. Вы знаете, там есть тысячелетнее царство Христа. Вот, кстати, именно из-за тысячелетнего царства Христа апокалипсис долго не принимали в Восточной Церкви. Не потому, что что-то плохо в тысячелетнем царствовании Христа, а в том, как люди того времени, очень многие, воспринимали его. Тот же Папий Иеропольский и другие, то есть даже многие ранние отцы церкви воспринимали вот тысячелетнее правление Христа как время каких-то невероятных наслаждений, включая даже телесные наслаждения. То есть все то, чего были лишены христиане в земной жизни, все было. И, конечно, была, естественно, борьба разумных христиан с такими вот представлениями. Поэтому отчасти не принимали апокалипсис именно из-за того, что очень многие воспринимали тысячелетнее правление Христа как время наслаждений, бурных. Это уже что-то напоминает там Гурии, да, в исламе и так далее. измерение в 11 главе, вообще измерение, это ведь взято из пророка Иезекииля. Кстати, очень много цитат прямых и аллюзии на Иезекииле. Измерение чего-то может означать разрушение, измеренное, поэтому уничтожено. Или, наоборот, как бы измерение значит будущее восстановление. Вообще, вот вы говорите, вы толкуете. Сколько людей, столько и толкований. Но я вам говорю, буду говорить о толкованиях более-менее, так сказать, классических. Не толкования конкретных людей. Я, например, не берусь толковать вот, сама лично. Вот. Я основываюсь на комментариях, на мнениях очень авторитетных комментаторов, ученых и так далее. Значит, одни полагали, что Иоанн описывает свое время, естественно, в образах, в метафорах, конечно, которые не надо воспринимать как чистую информацию. И он ожидает очень немедленного почти, что очень-очень скорого наступления царства, соответственно, вместе с судом, вместе с уничтожением зла и блаженства для верующих. Другая точка зрения, которая, кстати, была очень распространенная, о том, что это все аллегории, что это надо не воспринимать как какие-то события, это аллегории, и вообще они вневременные. И еще точка зрения о том, что это вообще не о земле, а это вневременная вечная борьба между силами добра и силами зла. И еще очень распространенная точка зрения, особенно основанная на семи письмах, семи церквам Малой Азии, о том, что речь идет о семи периодах жизни церкви. То есть апокалипсис – это не событие времени самого Иоанна, а это до конца времен. То есть он описывает картину как бы от своего времени до самого последнего конца. Вот. И поэтому вот, это средневековье, это вот церковь такая-то, это какое-то, так сказать, падение церкви. Ну, не падение, а в том смысле, что проблема церкви, да, вот там возрождение церкви и так далее и тому подобное. Поэтому вообще толкований очень много. И, в общем-то, вы имеете право толковать, но только я прошу понять,
что... А вам-то близко что, Валентина?
Первое о том, что все-таки автор имеет в виду, конечно, метафорическим языком, использует фантасмагорические образы. Но эти образы были тоже привычны. Вспомните Даниила, когда выходит там медведь, леопард, кто там еще, лев или кто-то, и зверь многорогий, так что мы его не знаем, кто он такой. Это было очень-очень привычно. Звери и такие звери одновременно еще, которые соединяют в себе разных зверей. Так и здесь будет, скажем, там четыре живых существа, это в раннем начале, это хорошее, это неплохие, это видение небесного трона, небесного зала, четыре, в синодальном переведен четыре животных, но даже толковой Библии Лапухина, начала 20 века, сказано, что, конечно, это неправильный перевод, это живых существа. И там, вот знаменитый, помните, один с человек, один лев, один орел и один бык. Позже это было воспринято как указание на евангелистов, и многие считают, что это вот прямо, вот-вот-вот. Но дело в том, что в течение времени все, по-моему, евангелисты перебывали то львами, то орлами. Вот обычно лев Марка, да?
Ну да, каждого евангелиста...
Он побывал и орлом. Да. Вот. Один только почему-то Лука всегда оставался быком. Вот он никак не менялся. Mm-hmm. То есть, конечно, не надо видеть в этом чего-то такого священного, сакрального, хотя потом были придуманы, потому что у нас сейчас Иоанн Орел, вот он парит, он возвышен и так далее, и тому подобное. Лука-бык, потому что начинается с жертвоприношения в храме, священник и так далее. И прочее, прочее. Это потом люди придумали. Люди не могут сказать, я этого не понимаю. Они начинают придумывать что-то свое.
Валентина Николаевна, я прочитаю вопрос от да. Елизаветы. Какова символика этих слов? «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя».
Ну, в древности дни отмечались камешками, белыми и черными, удачные, неудачные дни. Значит, поэтому будет дан ему белый камень, как бы уже в данном случае не день, а вечность. И еще считалось, что имя очень много значило в древности. При всяких изменениях резких менялось имя. Помните, Иаков стал называться Израилем, Сара – Саррой, вот, хотя по-еврейски она Сарай, а потом осталась Сара, без двух «р». Mm-hmm. Вот. И, кстати, это сохранилось и в христианстве, потому что, скажем, там монахи меняют имя в обязательном порядке, а христиане, люди, принимающие крещение, могут менять свое имя. Иногда у них остается два имени. У меня была одна знакомая, которая всегда подписывалась так: Марина во святом крещении Елена. Вот. Mm-hmm. Так и здесь. Имя будет дано. И считается, что имя, тот, кто знает имя, тот обладает властью над человеком. Поэтому Христос дает имя, вот такое имя, которое знает только сам вот верующий и Христос. Это высшая принадлежность Христу. Вот, поэтому это, да, новое имя. Это очень распространенная вещь в Библии. Люди получат новые имена. Христос получил в знаменитом христологическом гимне в Филиппийцах: «И имя дам ему превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и под землей, и в преисподней». Значит, и я спрашивала обычно, какое имя? А там сказано прямо «Господь». Потому что «Господь» — этот титул принадлежал одному только Богу. Когда мы говорим «Господь Христос», мы не думаем о том, что значит «Господь». Ну, просто «Господь» — «Господь». Вот. А Христос получил имя, принадлежавшее раньше только одному Богу.
Валентина Николаевна, а для нас вот это написано, то есть, чтобы мы понимали, что мы другими будем?
Ну, вообще-то ну, считается да. всегда у Павла в 15 главе 1 Коринфского письма: «Мы все воскреснем, но все изменимся». То есть люди, очень многие отрицали телесное воскресение, потому что они полагали, видели в нем оживление трупов. И люди встанут и будут жить так же, как они жили, ну, лучше, конечно, намного лучше, но, по сути дела, они будут там заниматься обыденными делами, будут вступать в браки, будут рожать детей, будут заводить имущество и так далее. И Павел, и понятно, что грекам это было, ну, не в моготу. Они воспринимали тело как темницу для бессмертной души, и тут вдруг им, значит, предлагается снова телесное воскресение, что опять то же самое. Нет, и Павел начинает объяснять на пальцах то, что это будет иное духовное тело, прекрасное, могучее и так далее и тому подобное. Иное. И он приводит пример с зерном. Зерно падает в землю, оно там умирает, но одновременно из него вырастает новое растение. То есть здесь, с одной стороны, перерыв, смерть, но растение не может вырасти, если зерно не умрет. Вот. И зерно, и растения-то не похожи. Отец Александр очень любил пример как раз с гусеницей и бабочкой.
Да, очень хороший пример.
Изумительный пример. Изумительный, потому что когда, если бы гусеница мыслила и говорила, то она бы, наверное, представляла себе вот какую-то иную жизнь, как, ну, прекрасное место. Тепло, сыр, огромное количество вкусных листвы.
Листочки, да.
Да, да. Она бы не подумала, что она будет прекрасной.
Летать.
Крылатой будет летать. Mm-hmm. Вот так же и мы, понимаете? Мы, когда представляем себе иную жизнь, мы представляем себе вот как жизнь, которая во много раз лучше нынешней. Но мы, может быть, будем летать?
Mm-hmm. Я прочитаю. Да. Наталья спрашивает, все катастрофы и бедствия – это предсказание или это предсказание или предопределение? Или предостережение? Вот так.
Это и то, и другое. Но вообще-то в Библии, не только в Апокалипсисе, всегда предполагалось, что новая жизнь – это смена нынешнего века, имеется в виду, конечно, не хронологического века, а этого века, это временно-пространственное, это и время, и пространство, там будет вечность, и это будет сменяться как бы новый век, век Царствия Божия, он похож на рождение. Роды, вы знаете, очень болезненны. Вот, и новое царство рождается... Не оно страдает, а страдает вот эта женщина-роженица, да, которая будет страдать, но потом она будет радоваться. Да. Вот. Поэтому обязательно это будут катастрофы. Так что это не только предостережение, это и предсказание всегда. Во всяком случае, в Новом Завете об этом говорится не только в Апокалипсисе. Это об этом говорится во многих произведениях Нового Завета. Катастрофы, смена, страшные вещи. Поэтому на самом деле строчка в молитве Господней «И не веди нас в искушение», она, в общем-то, переведена дословно, но смысл ее искажается, потому что получается, что Бог нас сам вводит в какое-то искушение. На самом деле имеется в виду то самое страшное испытание, которое ждет всех в самом конце мира. Значит, одни это испытания будут или вот эти ужасы, техногенные катастрофы и так далее, или можно будет соблазниться вот чудесами этих зверей. Понятно, да? Mm-hmm. И поэтому на самом деле смысл этого сделать так, чтобы мы не пали, чтобы мы не отступились, чтобы мы не выдержали, остались мужественными и выдержали, сохранили свою веру до конца.
Валентина Николаевна, а вот на ваш взгляд, или вот по описаниям, которые есть в Апокалипсисе, вот мы сегодня живущие близки к самому концу мира? Ну, как говорят, к концу света.
Но мы этого не знаем, хотя, как я разговаривала с одним православным, очень замечательным человеком, он вообще ректор даже одной духовной академии, я как-то сказала... Апокалипсис, возможно, это не какая-то точка временная, а процесс. И, может, мы уже в нем живем. Он так сказал. А может, мы уже даже перешли уже, так сказать, за апокалиптическим временем. Вы знаете, мы не знаем. И Бог... И Христос нам никогда не говорит, когда. Людям всегда очень хочется знать, когда. Но Христос несколько раз говорил о том, что это неизвестно. Людям хочется знать, потому что им хочется спать. Спать, конечно, в переносном смысле, духовном. А затем, значит, появится какой-то знак, знамение, как будильничек прозвенит. И надо быстренько вскочить и быстро-быстро начать готовиться. А мы должны быть всегда готовы. Когда в апокалиптических текстах Евангелии, например, 13 глава Марка, ученики спрашивают, когда это произойдет и какие будут знаки, предвещающие наступление. Иисус перечисляет какие-то там катастрофы, но это не конец.
Но то сейчас есть, катастрофы глобальные.
Ну, они всегда были. Они всегда были. Извините, пусть это будут не катастрофы там природные, но, например, эпидемии чумы, которые выкашивали почти население Европы. Там, понимаете, это тоже катастрофа. Страшные заболевания. Кстати, между прочим, первые четыре всадника апокалипсиса. Один как раз это да, мор.
Вот, вот кто они?
Хорошо, я вам сейчас докажу и переставлю фотографии. Первые на белом коне победитель. Это война, символ войны, воины. А второй, кто там у нас, значит, по-моему, он красный, значит, это тоже пролитие крови, это, опять же, воины, особенно гражданские воины. Потом там есть, значит, конь, который возвещает смерть, и, значит, мор, вот всякие инфекции, значит, и всегда после войн... появляется очень много хищников. Скажем, после Второй мировой войны было огромное количество волков в лесах. Ну, потому что трупы, да, вот, и они будут, как бы так сказать, тоже вот мор и гибель от зверей.
Ну, вот цвет там белый конь, рыжий конь.
Да, цвет просто-напросто, цвет. Некоторые полагают, что всадник на белом коне – это Христос, но, извините, это контекст не позволяет так считать. Это все всадники, которые несут горе, разрушение. Христос не несет горе и разрушение.
Ну, вот есть не белый, а бледный конь.
Бледный – это, понимаете, вообще-то дословно по-гречески это зеленый. Хлорос, да. Хлор, хлорос, зеленый. Это такой цвет, знаете, вот нет точного перевода, белесый, что ли. Но вот это очень подходит для трупа. Понимаете, цвет трупа. Вот, поэтому это как раз смерть, мор, там, инфекции, эпидемии и так далее и тому подобное. Вот. Нет точного слова, но не напишем, что конь зеленый.
Вороной конь.
Но вороной – это голод. Да, вот, кстати, вороной – это голод. Там же даже и сказано, что вот пшеница будет стоить столько-то, там ячмень будет столько-то, цены вот в это время подскачать там что-то в 16 раз, 20 раз и так далее.
Но это было или еще это... может быть?
Да мы уже живем в это время.
Валентина Николаевна, прочитаю еще вопрос от Елизаветы.
Да.
А как вы относитесь к вечному мучению грешников? И дым мучения их будет восходить во веки веков. Вообще, во веки веков в Библии это вечно или временно?
Вы знаете, это вещь, которую мы точно не знаем. Лично я как бы не хотела бы, чтобы хоть кто-нибудь мучился постоянно. В еврейской традиции была идея о наказании грешников, но вечность, там не было вечности, она будет длиться от Пасхи до Пятидесятницы. Понятно, да? То есть достаточно коротко. Потом вечный, это слово очень часто означает божественное, то есть это наказание, которое дает Бог. Это наказание окончательное. И вовсе не означает, что это будет вечно до конца. А до какого конца, если вечность? Вообще конца не будет, да? Потом о вечном мучении сказано, вечном мучении сатаны, который будет брошен, и зверей вот этих его помощников, зверей из моря, зверей из бездны. Касается ли вечное мучение всех остальных, не знаю. Мне бы лично хотелось, чтобы это хотя бы была, ну, по крайней мере, аннигиляция. То есть они просто уходили бы в небытие полностью. Вот и все. потому что эта идея очень нехристианская, я бы сказала. Хотя людям нравится идея ада, но они себя туда не помещают, они помещают своих соседей.
Врагов каких-то.
Врагов и своих соседей. Все, кто не нравится, все, значит, будут гореть в аду. Кстати, между прочим, в древности как раз не огонь. Там огонь, но он темный, и там не жар, а холод. Вспомните божественную комедию Данте, девятый круг ада, там, где Иуда, он вмерз в лед, а вовсе не горит на каком-то костре. Вот, но это, конечно, это подхватило, вот все эти ужасы были подхвачены христианам в Средневековье, вот там-то как раз и появились те вещи, которых не было раньше. Вот эти черти, эти бочки со смолой, эти сковородки, на которых жарят грешников. В общем, очень богатая фантазия в людей Средневековья.
Валентина Николаевна, мне кажется еще, что интересно, ну и часто об этом тоже пишут различные рассуждения, определенно написано вот какое число зверя, 666.
Значит, мы этого не знаем, и этого не знает никто. Значит, было такое понятие, как гематрия, так как не было особых знаков для чисел. Мы сейчас называем цифры арабскими цифрами. У нас есть римские цифры. Mm-hmm. Римские цифры – это тоже буквы. То есть буквы, каждая буква, она имела еще численное значение. А – это единица, Б – это два. И так можно было любое имя как бы высчитать. Если автор что-то имел в виду под этой цифрой 666, то чрезвычайно быстро это было забыто, потому что уже ранние отцы церкви, которые пытались гадать, они это переводили как, значит, «я отрекаюсь», то есть «я отступник от веры», не видели здесь какой-то личности конкретной, а потом... Да, потом были еще высказывания такие, что это не полный, как бы неполнота. Значит, потому что иногда Троица, это уже времена, естественно, 4 века, когда уже окончательно установился догмат Троицы. Троица – это 777, трижды полнота, то есть как бы идеальная полнота. 666 – это идеальная неполнота. Потом об этом забыли. И вообще никого больше не интересовало. Потом это возникло где-то уже довольно поздно. Снова стали интересоваться, стали пытаться разгадать. Ну, наиболее характерно, наиболее часто в современности полагают, что это имя Нерон. Причем имя Нерон в греческом варианте написания еврейскими буквами. Вообще, при желании можно любое имя подвести под 666. Что-то там чуть-чуть исправить, что-то добавить. Вы помните, как в «Войне и мире» Пьер Безухов пытается разгадать 666. Вот. Он как бы заранее думает, что это Наполеон. У него не получается, поэтому он подставляет там император Бонапарта Наполеон.
У нас мало времени, Валентина Николаевна, а вот вы как...
Я говорю, что я не знаю, и вообще-то есть рукопись, в которой 616.
Угу.
Вот. Я не принимаю вообще, так сказать, ну, это любопытно, но не более. Я не считаю, что есть, что здесь какое-то указание на какое-то, что да, это можно разгадать.
Угу. Просто вот в конце хочется обратить внимание на то, что вообще книга «Апокалипсис», она не столько, ну, нет, она, конечно, предостерегает о катастрофах, бедствиях, многое нам говорит, но она имеет оптимистичный конец.
Да, да. Между прочим, отец Александр всегда говорил, что эта книга радостная, надежды, угу. Потому что зло будет уничтожено, всякие болезни, горе, несчастье будут уничтожены, всякая слезинка будет стерта с лица, и все будут радостны, только мы вас должны запомнить, чем она заканчивается. Она заканчивается уничтожением зла, она заканчивается идеальной жизнью, где Бог будет жить среди людей. Даже не в храме, потому что храм – это особое место, куда не допускаются люди, только жрецы. А он будет жить среди людей, исполнится слова Иисуса, что чистое сердце увидит Бога. Да? И мы повторяем, должны повторять вслед за автором, «Господь, приди». То есть мы должны призывать, чтобы Господь пришел как можно скорее. Потому что это действительно книга надежды. К сожалению, об этом часто забывают, помнят только вот эти три серии: семь печатей, семь труб, семь чаш гнева и так далее и тому подобное.
Валентина Николаевна, ну вот на этом будет логично остановиться.
Да.
Это хороший призыв.
Да.
Господи, приди.
Да, Господь, приди.
Валентина Николаевна, я благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам.
А я благодарю вас за то, что пригласили, и призываю слушателей вообще меньше читать апокалипсис, а читать Евангелие. Это будет более душеполезно.
Валентина Николаевна, ну приезжайте к нам еще.
Хорошо, зовите, приеду.
Друзья, всего доброго.
До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.